вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Суд в Москве оштрафовал 18 крымских татар, задержанных под Верховным судом России.
Аксенов отчитался о более 3 миллионах туристов в Крыму с начала года.
И Россия на месяц перекрыла четверть Черного моря.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно, по крайней мере, на севере полуострова, на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров также смотрите на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы, комментируйте, делайте это прямо сейчас.
И у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Суд в Москве оштрафовал 18 крымских татар, задержанных под Верховным судом России. Судья Таганского районного суда Москвы Юлия Смолина назначила штрафы в размере 20 тысяч рублей 18 крымчанам, которые были задержаны под Верховным судом России 11 июля, где они собрались в поддержку фигурантов первого бахчисарайского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалии». В ходе судебных заседаний защита постоянно требовала обеспечить состязательность процесса, пригласив сторону обвинения, а также вызвать для допроса свидетелей из числа сотрудников полиции. Суд отклонил все эти ходатайства.
Крымчане, в отношении которых состоялся суд, на заседание не явились, но предоставили письменные объяснения. Адвокаты во время заседания обратили внимание суда на тот факт, что несанкционированное собрание длилось 1 минуту и 15 секунд, после чего собравшиеся выполнили требования полиции и убрали атрибутику, а также на, по их мнению, неправильную квалификацию правонарушения.
В одном из случаев защита отметила, что привлекаемое лицо Александр Гавриков вообще был задержан на соседней улице. Таким образом, в его действиях нет события и состава правонарушения, сказал адвокат Константин Андреев. Помимо этого, адвокат Ольга Гнездилова отметила в ходе заседания, что судья назначает максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, хотя в делах не имеется отягчающих обстоятельств. По словам Гнездиловой и других адвокатов, на все решения будут поданы апелляционные жалобы.
Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», в совещательную комнату во время пребывания там судьи периодически заходили по сторонние лица, секретарь суда, работник администрации по связям с общественностью, работник канцелярии и неизвестный мужчина.
Также напомним, что российская полиция 11 июля в Москве задержала 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Активисты находились под зданием суда с плакатами «Наши дети не террористы» и «Прекратите репрессии в Крыму».
Крым в центре внимания.
Фигуранта дела Хизбут-Тахрира Энвера Сейтосманова этапировали из Крыма в ростовское СИЗО. Об этом корреспонденту «Крым Реалии» рассказал адвокат Сергей Легостов. По его словам, сегодня Северокавказский окружной военный суд начинает рассматривать дело Сейтосманова по существу. Сторона обвинения зачитает обвинительное заключение и, возможно, приступит к представлению доказательств. Об этом рассказал адвокат.
Напомним, что братьев Эрнеса и Энвера Сейтосмановых российские силовики задержали 10 мая прошлого года в тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков. Эрнеса впоследствии отпустили, Энвер уже вручили постановление о возбуждении уголовного дела. На следующий день подконтрольной России Ленинский районный суд Севастополя арестовал Энвера Сейтосманова, а в начале июля суд в Ростове-на-Дону по видеоконференц-связи на 6 месяцев продлил ему арест до 20 декабря этого года.
Новости.
Постоянный представитель Украины в Автономной Республике Крым считает неуместным возобновление поставок воды и электроэнергии на полуостров. Такое мнение Антон Кореневич высказал в интервью украинскому изданию «Сегодня». По его словам, цитирую, позиция по непоставкам воды по Северокрымскому каналу на полуостров является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет для давления на государство-оккупанта, отметил Кореневич.
Ранее Украина обеспечила до 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров были прекращены.
Что касается электроснабжения, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, в Крыму продолжается отключение света. С декабря 2015 года на полуостров перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждений электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Также постоянный представитель президента Украины в Крыму допускает усиление крымских санкций из-за Керченского моста. Антон Кореневич полагает, что ужесточение санкционных мер для компаний, причастных к строительству моста через Керченский пролив, вполне возможно. По его мнению, вопрос крымских санкций необходимо обсудить очень серьезно на уровне Украины. При этом постоянный представитель украинского президента в Крыму отметил, что, по его мнению, у Украины не было возможности предотвратить строительство моста через Керченский пролив.
Прямой эфир.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали циничным приезд Медведева в Крым. Таким образом, украинское ведомство выразило протест относительно визита премьер-министра России Дмитрия Медведева на аннексированный Крымский полуостров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В заявлении говорится, что, цитирую, визит проходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничная цель визита – это участие в параде оккупационного флота России. Министерство иностранных дел Украины продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь. Напомню, это заявление Министерства иностранных дел Украины.
Также в этом Министерстве Украины подчеркнули, что в соответствии с нормами международного права ответственность за негативные последствия для Крыма, которые могут наступить в результате присутствия на полуострове оккупационных властей, возлагаются на государство-оккупанта. Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев посетит Севастополь 28 и 29 июля с рабочей поездкой.
Новости.
Аксенов отчитался о более чем 3 миллионах туристов в Крыму с начала года. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма сказал премьер-министру соседней России Дмитрию Медведеву во время его визита на полуостров. Об этом сообщают российские СМИ.
Основным сегодня источником дохода в летний период является курортный сезон. Значит, по итогам на сегодняшнюю дату уже в Крыму отдохнуло 3,3 миллиона туристов. Это на 11% превышает показатели прошлого года. Прямых налоговых поступлений в бюджет Республики Крым получили 1 миллиард 460 миллионов рублей, что на 25% по сравнению с прошлым годом выше прошлогодних показателей.
Напомним, в Российском министерстве курортов и туризма Крыма в начале июля утверждали, что с начала года полуостров посетило более 2 миллионов туристов. Ранее украинские пограничники опровергали информацию российского погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю о якобы ажиотаже на административной границе с аннексированным Крымом. По данным Государственной пограничной службы Украины, в обоих направлениях границы в среднем за сутки пересекают это направление около 4000 граждан и 400 транспортных средств. При этом в российском погрануправлении утверждали, что в пунктах пропуска на административной границе якобы ежесуточно оформляют в среднем около 11 тысяч человек и до 1500 единиц техники.
Прямой эфир.
Снятый с российских выборов в Севастополе блогер Процко прекратил голодовку и намерен пикетировать избирком. Член российской партии «Родина» и автор видеоблога «Камни с неба» Алексей Процко прекратил шестидневную голодовку. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Также Процко намерен во вторник, 30 июля, пикетировать местный избирательный комитет. Об этом блогер сказал на видео, обнародованном севастопольским пророссийским активистом Ленуром Усмановым.
Вопрос к Даниленко, к его заместителю Басовой. Никуда эти вопросы не деваются, мы ими недовольны. К сожалению, наше правительство севастопольское во главе с Раздражаевым, никто из них не имеет влияния на избирком, потому что председателя комиссии и его заместителя назначали из Москвы. Только их там и могут они снимать. Мы будем долбать дальше с целью, чтобы нас услышали. Ну, мирно, одиночными пикетами.
Напомним, что снятый с выборов член российской партии «Родина» Алексей Процко 24 июля объявил шестидневную голодовку в центре Севастополя. Таким образом, он решил выразить свой протест против решения избиркома этого города о недопуске к участию в местных парламентских выборах нескольких российских партий. Реакция местных властей на такие протесты в Севастополе не было.
Также напомним, что 22 июля подконтрольная Кремлю рабочая группа избиркома Севастополя рекомендовала не допускать к местным выборам 5 российских партий – «Великое Отечество», «Родина», «Зеленая», «Партия ветеранов России» и «Партии дела». Поводом для такого решения послужило обвинение в фальсификации подписи избирателей и отсутствие в подписных листах графы с датой рождения сборщика подписей. Активисты российских партий заявили, что обжалуют решение в суде или в Центральной избирательной комиссии соседней России.
Российские чиновники планируют провести в Крыму и Севастополе выборы депутатов местных парламентов и местных советов 8 сентября этого года. В Украине, Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде стран мира не признают законность проведения России выборов на аннексированном полуострове.
Крым в центре внимания.
Украинская прокуратура Крыма сообщила о подозрении гражданину Сербии за участие в аннексии полуострова. О подозрении в участии в вооруженном формировании так называемой самообороне Севастополя и захвате объектов украинской инфраструктуры ему сообщено заочно. Об этом заявляет пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, действующая на материке.
Как отмечается, прокуратура получила доказательства причастности гражданина Республики Сербия в деятельности разведывательной группы «Северный ветер», которая входила в состав так называемой самообороны Севастополя. Имя этого гражданина Республики Сербия не называется. В ведомстве отметили, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания и деятельности на временно оккупированной территории, не предусмотренных законом вооруженных формирований. Расследование ведет Национальная полиция Украины.
В прокуратуре также сообщили, что в течение февраля и марта 2014 года упомянутый гражданин Сербии, будучи разведчиком группы «Северный ветер», помог, цитирую, оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами полуострова, линиями электропередачи и пунктами газопровода вблизи Севастополя, а также осуществлял так называемое патрулирование города.
Прямой эфир.
Россия на месяц перекрыла четверть Черного моря. Об этом сообщает украинский милитарный портал со ссылкой на данные международных предписаний мореплавателям. В сообщении уточняется, что с 24 июля по 19 августа Россия под видом учений перекрыла 5 районов Черного моря, суммарной площадью 118,5 тысяч квадратных километров, что составляет более четверти его общей площади. Издание пишет, что фактически указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходы пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, почти блокируя морское сообщение с этими странами. Об этом пишет, напомню, украинский милитарный портал. Четкая причина закрытия не указывается. Часть участков обозначена как территория с опасной навигацией и опасностью плавания. Часть закрыта для проведения мероприятий боевой подготовки. В портале призывают рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море. И теперь уже не только против Украины, но и против других стран Черноморского региона.
В издании напомнили, что до этого, перед самым началом учений «Сибрис-2019», которые проходили с 1 по 12 июля, Россия перекрыла район площадью 8 тысяч квадратных километров в Черном море, где должна была расположиться одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
И также отметим, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 17 декабря прошлого года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
Крым в центре внимания.
Собаку с захваченного ФСБ буксира Янекапу отдали семье украинского моряка. Сейчас собака Джесси находится в семье моряка Сергея Чулибы в Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент Крымреалии.
По словам адвоката Анастасии Самаруковой, после ареста украинских моряков собаку забрали сотрудники пограничной службы ФСБ России в Керчи. А вот я сегодня еще читал на эту тему. Оказывается, что собаки на момент захвата этих украинских кораблей, всего тогда, ее можно даже было не назвать собакой, это был щенок, которому тогда бы было 3 месяца, сейчас это уже вполне взрослый пес. Ну и также координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов рассказал, что собака находилась на территории пограничной службы 8 месяцев.
Крым в центре внимания.
Чистой воды оккупации считает аннексию Крыма России грузинский певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью «Крым Реалии».
Я не удивился, потому что очень долго нас тренировали на эту тему через телевидение. Я как рос, я знал, что Крым – это Украина. Я знал, что в свое время Украине подарили эту территорию. тоже как будто им дедушка оставил. И он решил, как это, как Корджоникидзе в свое время наши территории отдавал. Это чистой воды оккупация. Но все равно я не мог поверить, что это может произойти. Никакой исторической справедливости в этом нет.
Певец также уверен, что территориальные потери Украины в данном случае несоизмеримы с грузинскими, и украинцы не будут мириться с этим. Ну а с полной версией интервью с Вахтангом Кикабидзе можно ознакомиться на сайте Крым Реали. Вот такие были новости к этому часу. Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Лена Римовска. И мы продолжим нашу программу через несколько секунд, а будем говорить вот о чем. В России, в российской столице, в Москве, 27 июля состоялся массовый митинг, на который вышли люди, которые не согласны с тем, что не допускают на российские местные выборы кандидатов, независимых кандидатов, которые хотят стать депутатами местных советов. Их либо не регистрируют, либо им отказывают по самым-самым разным причинам. Регистрируют исключительно только либо представители вот этих парламентских партий, которые и так уже присутствуют в российском истеблишменте, либо кандидатов, которые в той или иной степени показывают лояльность действующей власти. Этот митинг был разогнан, и по данным правозащитников, свыше 1100 человек были задержаны. Сегодня уже есть даже первые данные о том, что были заседания судов по задержанным этим людям в Москве, и их уже им присудили определенные наказания. Это либо штрафы, либо там административные аресты и так далее. А в Крыму, напомню, 8 сентября Россия планирует провести этого года, 8 сентября 2019 года Россия планирует провести местные выборы. И уже тоже у нас есть данные о том, что многие партии и многие списки многих партий отказались, ну, избирательная комиссия отказала в регистрации этих списков. Вот выйдут ли крымчане на митинги протеста, санкционированы, не санкционированы, другой вопрос, для того, чтобы, ну, вот, отстоять свое право выбора. Даже те крымчане, которые считают, что эти выборы проводятся законно. А напомню, что ни Украина, ни Соединенные Штаты Америки, ни Европейский Союз, ни многие другие страны эти выборы законными не признают на территории Крыма. Вот со всем этим будем разбираться в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер» через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реали».
Интервью. В эфире «Радио Крым Реали».
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. По данным правозащитников, на акции полиция и Росгвардия задержали 1373 человека. Более 200 из них провели две ночи в отделениях. Более 70 участников протеста получили травмы. Среди них была и депутат округа Хамовники, это в городе Москва, муниципальный депутат округа Хамовники в городе Москва, Александра Парушина. Я предлагаю послушать вот видео, снятое, звук из видео, снятого по горячим следам в день проведения митинга.
Кого вы бьете?
Мы стояли вот с ребятами, никаких действий противоправных никто не совершал, то есть абсолютно мирно стояли. Пригласили ОМОН в этой страшной давке, начали бить по головам людей всех подряд, ударили. Я сначала даже боли не почувствовала, оказалось, что столько крови откуда-то. Я просто, видимо, потеряла сознание на какую-то минуту, а потом очнулась, стала предлагать мне скорую, но я отказалась. Потому что, ну, мне страшно, что будет с людьми, и, в общем, я решила обратно вернуться сюда, ко всем. Но в итоге вот нашлись люди, которые оказали мне первую помощь, сейчас как-то с трудом понимаю, что я собираюсь делать, вот. Но я надеюсь, что эта ситуация получит достаточный резонанс, чтобы Собянин прекратил уже руководить этим городом, это не руководство, это разрушение.
Напомню, что сейчас вы слышали, это был голос Александры Парушина, муниципальный депутат округа Хамовники в Москве. Ей досталось от российских полицейских. Вообще, российская полиция и Росгвардия в Москве задержала 1373 человека, вот, и более 200 из них они провели ночь в отделениях. А сегодня начали судить задержанных. 29 июля московские суды начали рассматривать дела задержанных участников митинга. Из некоторых отделов внутренних дел полиция отпускает задержанных под обязательство заявки. Например, Щербинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина. Его признали виновным в нарушении порядка организации митинга. Ну, во всяком случае, так сообщает издание «Медиазона». Тот же суд арестовал Валерия Родина на 12 суток за участие в акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу. Вот сегодня мы разбираемся с этой ситуацией. Почему мы уделяем этому так много внимания? Потому что вот об этом очень мало писали российские средства массовой информации. Те крымчане, которые, может быть, там, по нежеланию, может быть, просто вот привыкли смотреть какие-то просто центральные телевидения, они, может быть, даже и не узнали бы ничего про, вот, про эту акцию протеста, которая прошла 27 июля в Москве. Сейчас с нами на связи Николай Рыбаков, российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко». Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот есть ли у вас сейчас данные по поводу участников в этой акции? Какое им определили наказание? Сколько этих вообще человек? Сколько пострадали? И что, может быть, собирается делать по этому поводу оппозиция?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что вы в подводке сказали, что это не обсуждалось в федеральных каналах. Это, с одной стороны, так. С другой стороны, у меня сегодня было два эфира. Это были первые каналы России. И в обоих попытались эту тему просто вскользь сказать. Я вынужден был обязательно, конечно, про это говорить, о том, абсолютно неадекватных действиях власти, когда вместо проведения нормальных выборов устроили в Москве побоище. А что в итоге случилось, то по имеющимся у нас данным было около 1300 задержанных. Это не рекорд в Москве, но тем не менее это, конечно, огромное количество. Около 50 несовершеннолетних этим вопросом и занимался, и продолжает заниматься один из наших зарегистрированных как раз кандидатов, Евгений Бунимович, уполномоченный по правам человека в Москве. И вышло, я думаю, что вышло значительно более там 10-15, может быть, даже 20 тысяч, потому что определить, сколько реально вышло на улицу людей, совершенно невозможно. Но в том числе вы правильно говорите, что, может быть, я уделил бы некоторое время тому, если вы позволите, чтобы объяснить, а что вообще такое происходит, потому что люди, не все, конечно, даже в Москве понимают, что, собственно говоря, случилось.
Да, пожалуйста.
Что случилось? Что по абсолютно надуманным предлогам отказали части кандидатов, независимых от, почти всем независимым от мэрии кандидатам, отказали быть зарегистрированными для участия в выборах Московской городской думы, которые должны пройти 8 сентября. Представить это все люди, которые собрали необходимое количество подписей, представили их в избирательную комиссию. Подписи нужно было собрать в гигантском количестве, более 6000 на каждый избирательный округ. И избирательная комиссия сделала эту псевдопроверку с огромным количеством ошибок. Когда были опечатки при проведении проверки в именах, в номерах паспортов, в адресах. То есть претензии к проверке огромные. И по результатам вот такой фальшивой проверки кандидатам было отказано. Это в том числе и такие кандидаты от «Яблока», как Сергей Митрохин, Андрей Бабушкин, которые очевидно являются уважаемыми политиками, которые могут и должны быть допущены для участия к выборам в Московской городской думы. И граждане, которые не готовы терпеть такое пренебрежительное к себе отношение, сказали, что мы хотим выйти и протестовать против этого. Вместо того, чтобы разрешить гражданам и организовать для них допустимое мероприятие для хорошо все оборудовать, организовать, мэрия Москвы решила всем все запретить, как обычно, и вывести на улицы Москвы полицию и войска Росгвардии. В результате чего случилось вот эти все задержания.
Николай, еще один очень важный момент, мне кажется, это важно знать. А вот что касается кандидатов, депутатов так называемых парламентских партий, они тоже должны были собирать вот эти подписи или они регистрируются без сбора подписей?
Это очень смешная история. Все партии, представленные в Государственной Думе, не должны собирать подписи. У «Единой России» «Яблоко» является второй партией в Москве по степени поддержки, по количеству, в том числе, муниципальных депутатов. А у «Единой России» не знают, что у них очень высокий антирейтинг в Москве. Они не хотели, чтобы кандидаты, которые идут как кандидаты мэрии, участвовали в качестве представителей «Единой России». Поэтому формально они все являются самовыдвиженцами и как бы собирали подписи. Действительно, мы видели, что несколько человек из всей этой команды подписи собирали, но никто их реально не видел. И избирательные комиссии воспользовались такой лазейкой, что не предоставили подписи другим кандидатам эти для проверки, собранные от кандидатов в мэрии. Они их проверили за 1-2 дня, выдали всем тут же решение о регистрации, и когда наши кандидаты пришли, то все кандидаты от мэрии были уже зарегистрированы. Их подписи до сих пор никто не видел, и мы не знаем, что там в этих листах. Мы подозреваем, что имеем все основания полагать, что там крайне низкого качества подписи, которые даже никто по-настоящему не проверял. Более того, зарегистрировано большое количество кандидатов от очевидно фейковых партий, там «Коммунисты России», еще кто-то, которые вообще нигде не засветили, что они собирали подписи. А собрать, чтобы вы себе могли представить, то на президентских выборах в 2018 году мы должны были собрать во всей Москве 2500 подписей. Для того, чтобы участвовать в выборах Московской Городской Думы по всем округам, партия должна собрать 250 тысяч подписей. То есть в 100 раз больше для участия в выборах Московской Городской Думы, чем в президентских выборах.
Да, и интересная то, ситуация. Вообще,
да, это абсолютный абсурд, абсолютный в Москве. И если не проводить реальной политической реформы сейчас в Москве, если не давать возможности участвовать людям в выборах, то будут происходить вот такие события. Потому что если вы не даете людям выбирать свою власть, высказываться за или против, а просто даже не допускаете им возможности высказаться против той политики, которую проводит мэрия, то ну как, что еще людям надо делать? Это они делают то, что они могут.
Николай, вот есть ли у вас информация, или можете рассказать, что вообще планирует делать оппозиция, если вот так и будет дальше продолжать развиваться ситуация, то есть просто-напросто будут людей даже не допускать на улицах собираться?
Вы знаете, я хотел бы откровенно вам сказать, что я вижу серьезную проблему с тактикой уличных акций. Потому что первый раз я сам был участником такой акции в 2007 году, когда мы перекрыли Невский проспект. Это была многотысячная манифестация. Но вы удивитесь, по аналогичному поводу, когда Яблоко в Петербурге не пустили на выборы. Ровно на том же основании. По подписям. Это был абсолютно придуманный мотив, мы собрали все доказательства, но тем не менее нас не пустили на выборы в Петербурге, и огромное количество людей вышло тогда на улицы, и был заполнен весь Невский проспект. Но это было 12 лет назад. Тактика уличного протеста, она показывает, что она недейственна. Поэтому мы должны объединяться в партию. Как я считаю, мы призываем людей вступать в партию и добиваться реальной политической реформы в Москве и в России в целом. Начать она может из Москвы.
Да, кто же вас пустит даже хотя бы в Мосгордуму? Вот вы сами же сейчас рассказываете.
Я могу сказать, что, кстати, три кандидата от Яблока сейчас зарегистрированы. Это Евгений Бунимович, Максим Крулов и Дарья Беседина. Это есть наш кандидат, и мы обсуждаем, какую нам сейчас занимать позицию в связи с этим. При этом я хочу сказать, что если власть увидит, что люди наконец начали объединяться в сильные политические структуры, которые предъявляют понятные требования, это изменение системы выборов в Москве, введение партийных списков, потому что Московская Дума избирается только по одномандатным округам, а избрание по одномандатным округам всегда, это просто мировая практика, иначе быть не может. Это всегда дает приоритет действующей власти, правящей партии, всегда. Поэтому необходимо возвращение выборов по партийным спискам. Обязательно нужна реформа самой Московской Думы, потому что в 15-миллионном городе 45 депутатов всего, которые, внимание, работают на непостоянной основе. Они в лучшем случае приходят туда раз в месяц, чтобы нажать кнопку. Там большинство депутатов – это руководители различных бюджетных учреждений. Больниц, школ, университетов. И гигантский бюджет, соизмеримый с бюджетом крупного российского, соизмеримый, это бюджет Москвы, самый большой региональный бюджет, фактически находится вне контроля парламента. Потому что там всего 45 депутатов, которые физически этим не занимаются. Нужна реформа правоохранительных органов. Потому что то, когда полицейских привозят в Москву сотрудников Росгвардии привозят в Москву из других регионов, они остервенелые от того, что их везли, они остервенелые от того, что у них нет еды, воды, извините, от того, что им некуда ходить в туалет, пока они бегают за этими гражданами, вышедшими на улицы Москвы. С одной стороны, задержанным нет, не сходить в туалет, но и сотрудникам Росгвардии тоже не сходить. Это будет бесить уже скоро всех. Поэтому если власть не понимает, что нужно нормально проводить выборы, и хочет думать о том, что можно эти вопросы решать на улицах Москвы, это абсолютно бесперспективно. Я хочу еще одну такую маленькую зарисовку вам сделать. Конечно, они согнали к мэрии Москвы гигантское количество бойцов Росгвардии и полиции. Но при этом Лубянка была вся открыта. И когда люди вышли на Лубянку, к зданию ФСБ, они там окружили все, все перекрыли все движение. И никакой Росгвардии не было. Только потом примчались отряды к центральному детскому магазину. И там уже стали дубасить людей и забирать их в полицию. Ну, потому что они показали, что ну невозможно людей остановить. Либо надо вводить войска с танками и военное положение вводить. Либо тогда, извините, делайте нормальные выборы, не надо, все это будет, тогда это ничего не будет происходить.
Понятно. Спасибо вам. Это был Николай Рыбаков, российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с координатором правовой помощи проекта ОВД-Инфо Аллой Фроловой. Госпожа Фролова, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас на сегодняшний день информация, за что судят задержанных и какое наказание им московские суды определяют?
Смотрите, на данную минуту суды идут до сих пор. То есть время работы судов вышло, но людей продолжают судить. Значит, когда мы утром подсчитали, в московских УВД оставалось 265 человек. Все они были оставлены на 48 часов. Значит, часть – это из тех, кто кандидаты не зарегистрированные. И те из зарегистрированных – это люди оформлялись по 20.2, часть вторая. То есть это организация не... За организацию не согласовывалось мероприятие за призывы.
То есть, далее, получается, эти все люди, они что, как бы как организаторы проходят, да, по обвинению?
Да, Илья Яшин проходил как организатор, Вадим Коровин как организатор, и тоже получил 10 суток там, Константин Винкаускас. В общем, сейчас вот про них я знаю, Милов проходит как организатор, сейчас его судят.
То есть еще. Но задержано же ведь огромное количество людей, больше 1000 человек, там 1373 человека, вот у нас есть такая информация.
Так, смотрите, первое, было три волны задержаний. Первая волна – это у мэрии. Их задержания были разные, были жесткие и не жесткие, но первую часть людей, порядка 500-600 человек, наверное, 700, и были они оформлены по 20.2, часть пятая – это... Нарушение правил проведения митинга, она не арестная, она была штрафная. Людей подержали там 3-4-5 часов, оформили и отпустили. Но эти люди вернулись обратно. Вот вторая волна, она была самой жесткой на Трубной. Там они задержали, ну, мне кажется, 90% вообще всех находящихся. Они даже сделали, в какой-то момент они сделали, так вы знаете, закрытый периметр. Человек 300-400 было внутри оцепления, и там они задержали 99% находящихся внутри этого периметра. То есть они просто брали и выносили, пока этот квадрат не очистился. В этот момент тоже было задержано порядка 300 человек, и остальных они добирали уже потом позже, молодые люди все-таки пытались ходить, просто гулять и даже если кричать. Мирный протест, знаете, я всем сейчас говорю, мирный выход на улицу – это не преступление.
Да, но у полиции, видимо, другая какая-то точка зрения.
Да, и вот, значит, вот эти 300 человек, они объединяются в 20.2, часть 6.1. Это организация и участие, это единственная статья, где написано, в несогласованном мероприятии, нарушающим инфраструктуру города и так далее. То есть мешаешь проезду граждан проходу, ты якобы там выходишь на дорогу, преграждаешь транспорт, что-то еще. Вот она арестная, вот по ней сейчас и судят. И у некоторых есть 20.268, это повторное нарушение правил митинга. Ну, участие.
Ага, вот если вот вы говорите вот по этой по арестной статье, какое максимальное может быть для них наказание?
15 суток.
То есть это в любом случае это не уголовное правонарушение, это административный вот арест, да, на 15 суток.
Ну, для нас это административное, да, производство, для Европы, у Европы нет административного судопроизводства, для ИСПЧ. Вот, ну, неважно, значит, на данную минуту 9 человек уже получили аресты от 7 до 12 суток.
А как вы полагаете, имеют ли вот эти теперь решения российских судов, имеют ли они перспективу продолжения в европейских судах?
Европейских, конечно, российских нет.
Понятно, спасибо вам. Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо в Москве, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. По данным правозащитников, на акции полиция и Росгвардия задержали 1373 человека. Более 200 из них провели две ночи в отделениях. Более 70 участников протеста получили травмы. И вот уже сегодня есть и первые решения судов московских, которые присудили этих участников акции, либо участников, либо организаторов кого-то там, ну, суды решили, что они организаторы, присудили к определенному количеству суток административного ареста. Почему мы об этом сегодня говорим и почему это важно знать крымчанам? Ну, во-первых, потому что вот российские медиа очень мало внимания уделяли этим акциям протеста в Москве, это раз. И вот как вы услышали заместителя руководителя партии «Яблоко» о том, что если бы не было, если были бы допущены оппозиционные кандидаты на вот выборы в Московскую городскую думу, вполне возможно, ничего бы этого бы не было. Были бы нормальные выборы, и там, где могли бы высказываться те или иные граждане. А в Крыму ситуация, наверное, где-то в чем-то схожа, потому что, вот, например, многим политическим партиям отказывают в регистрации. Например, в Севастополе отказали в регистрации сразу 5 политическим партиям, тоже нашли определенные там какие-то нарушения, когда люди собирали эти списки. В Симферополе, в Крымской избирательной комиссии отказали в регистрации Либерально-демократической партии. Правда, эту партию потом, ей дали возможность еще раз подать списки, чем партия это, собственно говоря, и воспользовалась. Но возможно ли в Крыму, что люди будут вот так отстаивать возможность своего свободного волеизъявления, в частности, 8 сентября, до 8 сентября, для того, чтобы это сделать потом в этот день голосования, или нет? Вот этот вопрос я адресую Илье Большедворову, председателю Крымского антикоррупционного комитета. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, ну, на ваш взгляд, вот на такая ситуация, как в Москве, насколько вот крымчане готовы отстаивать свое право выбора?
Ну, очень сложно сказать, насколько они готовы. Я думаю, что, в принципе, крымчане сейчас находятся в таком состоянии, когда они считают, что выборы эти все равно ничего не изменят, и смысла у них участвовать практически никакого нет. То есть, скорее, в Крыму сейчас состояние апатии какое-то, чем желание там бороться за что-то, еще что-то. Тем более, у нас среди партий, как бы, которые представлены в своих списке, своих кандидатов, у нас нет, в принципе, оппозиционных каких-то партий, кроме, может быть, коммунистов России с Леонидом Ивановичем Грачевым во главе. А остальные все партии, они, в общем-то, выполняют функции каких-то спонсоров к правящей партии. Соответственно, я не вижу оснований для того, чтобы крымчане ходили за кого-то голосование, была какая-то конкуренция на выборах.
А вот как вы думаете, вот то, что в Москве произошло, но такая массовая акция, вот люди вышли просто за право выбирать себе депутатов. Это связано с тем, что там есть такие вот, есть за кого голосовать? Или просто связано с большей активностью москвичей?
Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что там ведется все-таки оппозиционная какая-то деятельность среди них, соответственно, вот этими кандидатами, там, СОБы, я, как они, Янкаусков там были, там, Бутков, я насколько помню, ну, таких Яшин, вот, самых таких ярких, наверное, запомнил, остальных даже я, к сожалению, не знаю. То есть, ну, вот эти люди, они давно ведут свою деятельность, как бы знают люди как оппозиционных кандидатов, ну и, соответственно, они готовы выразить свою позицию какую-то вот относительно власти, недовольство этой власти и все остальное, то есть какие-то претензии высказать из выборов этих людей. мы следим за те же самые. Я, честно говоря, не понимаю, почему они не допустились до этих выборов, то есть несложно сказать. Я не думаю, что там документы других кандидатов, особенно от правящей партии, были оформлены как-то лучше, чем у этих кандидатов. Я в этом очень сильно сомневаюсь, тем более, как бы, если этих кандидатов видно было, что подписи действительно собирались, и сборщики где-то на улицах собирали эти подписи, там ходили по домам, по квартирам, то кандидаты от правящей партии этого всего не делали и пользовались административным ресурсом. То есть я не думаю, что их документы были оформлены лучше, чем у тех, кого не допустили. Соответственно, оснований там для снятия каких-то таких, я считаю, что не было, тем более, что 20 тысяч человек вышли на митинг, да, у нас сегодня это мероприятие под запретом находится, и чтобы такое количество людей на них пришли, это нужно обладать достаточно серьезным политическим весом. То есть, если эти люди таким весом обладают, то основания не допускать их до выборов, я вот считаю, что никаких нет, поэтому нужно было просто их допустить и дальше просто посмотреть, проголосовали бы люди за них на самом деле или нет, потому что набрать достаточно большой процент для того, чтобы пройти по одномандатному округу, это тоже дело непростое, в принципе.
Илья, а вот если вернуться к крымским выборам, которые назначены на 8 сентября, как вы полагаете, будет ли значительная явка на этих выборах, придут ли крымчане, будут ли они активно участвовать в этих выборах?
Ну, явка будет минимальная, в связи с чем я ожидаю, что будет достаточно большой процент фальсификации, как бы, и будет просто подброшен определенный процент бюллетеней. Ну, точно сказать я этого не могу, конечно, и подтвердить эти факты, чтобы что они были там доброшены или еще что-то, достаточно будет сложно, потому что нужно будет организовывать наблюдателей. На сегодняшний день там какой-то серьезной организации, которая могла бы там, либо партия какая-то была в этом заинтересована, либо какое-то общественное движение, в Крыму таких организаций сегодня нет. То есть, соответственно, это все доставляется на откуп территориальных и участковых избирательных комиссий, которые будут эти решения все принимать. Ну, и, как бы, надеяться на их совесть, как бы, на сегодняшний день не приходится. То есть, а так, я, насколько знаю, вот, среди моих знакомых, это понятно, что мои знакомые, они тоже определенно куда люди, как бы, да, то есть, на выборы идти никто не собирается. Просто у меня есть знакомые люди, которые работают в муниципальных предприятиях, то есть воспитатели, еще кто-то, вот у них в обязательном порядке, что их требуют, чтобы они на выборы пошли. И даже, в общем-то, после того, как ходили, проголосовали, там сообщение на работу о том, что они вот проголосовали, за кого они проголосовали, то за они должны сообщить.
Понятно. Спасибо вам. Это Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Я сейчас вот предлагаю еще послушать, что. Значит, во-первых, вот то, что касается Крымской центральной избирательной комиссии, во-первых, стоит напомнить, что вот эти выборы, которые российские чиновники запланировали на 8 сентября 2019 года, они не признаются ни Украиной, ни США, ни Европейским Союзом, не рядом других стран мира, это во-первых. Во-вторых, значит, на эти выборы все равно, тем не менее, Россия пытается провести и планирует провести 8 сентября. В Симферополе не допустили к участию в выборах на крымском уровне даже партию ЛДПР. Это, напомню, парламентская российская партия. Но появилась информация в конце прошлой недели, что крымское региональное отделение ЛДПР все-таки повторно подает документы на участие в выборах в крымский парламент подконтрольный России. Им дали такую возможность. Всего же, значит, 22 июля зарегистрировали для участия в этих выборах документы региональных отделений КПРФ, Единая Россия, Российская партия за пенсионеров и социальную справедливость, Коммунистов России, Патриотов России, Родины и Справедливой России. Отказ в регистрации также получило региональное отделение Российской экологической партии «Зеленые», якобы из-за неправильно оформленных подписей в свою поддержку. Есть еще одна очень интересная информация. Вот те же самые «зеленые» их не зарегистрировали на выборах в Севастополе. Там также, помимо «зеленых», не зарегистрировали целый ряд партий, в том числе это партия «Великое Отечество», «Родина», упомянутая мной партия «Зеленые», партия «Ветеранов России» и партия «Дело». А снятые с российских выборов в парламенте Севастополя Севастополя, член Российской партии «Родины», автор видеоблога «Камни с неба» Алексей Процко, он даже объявил голодовку на прошлой неделе вот в знак протеста, что его не зарегистрировали как кандидата в депутаты. А вчера он прекратил эту голодовку, как и обещал, поголодал 6 дней и сказал, что все, хватит, теперь он будет бороться другими методами. Давайте послушаем Алексея Процко.
Во вторник начнем заниматься дальше пикетированием избиркома, именно избиркома. Значит, вопросы к Даниленко, к его заместителю Басовой. Никуда эти вопросы не деваются, мы ими недовольны. Вот, я пока доволен очень тем, что вообще как гражданин города, что происходит в исполнительной власти. Вот я доволен процессами, молодцы. Но, к сожалению, наше правительство севастопольское, главе с Раздражаемым, никто из них не имеет влияния на избирком, потому что председателя комиссии и его заместителя назначали из Москвы. Только их там и могут они снимать, да? Поэтому вопросов к нашим местным областям нет. Есть вопрос к Московскому центральному избирательному комитету. Мы будем долбать дальше с целью, чтобы нас услышали. Ну, мирно, одиночными пикетами, потихонечку. Вот так.
Это Алексей Процко, член Российской партии «Родина», автор видеоблога «Камни с неба», жалуется, наверное, на эти самые камни. Очень интересно, он ни в чем не винит местные власти. Он говорит, что во всем виновата Москва. Ну, та, которая Москва, которая меняет губернатора Севастополю. И при этом я не буду... Мы не дали вам слушать полностью это его видеообращение, потому что там есть нецензурные слова. Он говорит, что он не имеет никакого отношения, чтобы его ни в коем случае не сравнивали с московскими событиями, потому что он вышел на голодовку, на пикет, как патриот вообще, да, а вот не как вот те вот нехорошие люди, как он их там далее называет. И, в общем, он за власть, за, утрируя немного, можно сказать, за веру царя Отечества, а никак не за вот за справедливость и за права человека. В общем, не за это. А, еще очень интересно, значит, я бы хотел, чтобы мы с вами послушали журналисты севастопольского издания «Форпост», просили у жителей города, вот собираются ли они идти на выборы 8 сентября. И вот какие ответы они получили.
Что значит для вас выборы?
В общем-то, чистая формальность. Если бы от выборов что-то зависело, нас бы к ним не подпускали.
А что дают выборы?
Стабильность какую-то.
Я считаю, что выборы должны быть, и они должны быть справедливыми, должны допускаться все партии.
Выборы на ваше будущее способны повлиять?
Сейчас какие выборы проходят, мне кажется, нет.
А почему?
Бессмысленно.
Нежелание идти на выборы вызвано неэффективностью работы в каких-то сферах, которые касаются населения. И если начнут решаться текущие проблемы людей более эффективно, то они, у них будет больше доверия к власти, и они с удовольствием будут выбирать уже из того, что есть. Сейчас, мне кажется, необходимо поработать над теми насущными проблемами, которые есть у города, у страны, у каждого региона. И если они будут решены эффективно, то и доверие к власти вырастет сразу.
Что вы хотите от выборов? Для чего они нужны?
Выборы, чтобы они были честными.
Но вот с честными выборами как-то не очень получается, по крайней мере, по оценке тех кандидатов в депутаты, которых не регистрируют для участия в выборах 8 сентября. Далее об этом будем говорить с Александром Севастьяновым, крымским историком. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Интересно было бы услышать вашу оценку вот этой ситуации, в частности, когда в Крыму и в Севастополе не просто отказывают в регистрации многим кандидатам в депутаты не от парламентских партий. На ваш взгляд, возможно ли, что люди в Крыму будут, например, по примеру Москвы отстаивать свое право, ну вот видеть в этих местных советах тех кандидатов, кого они там хотят видеть, или нет?
Ну, скорее всего, все-таки, если эти протесты и будут, то они будут носить очень локальный, одиночный характер, то есть очень ограниченный. И для того, чтобы даже этот локальный, ограниченный характер имел место быть, необходимо, чтобы сняли какое-то значительное количество кандидатов. То есть вот чей-то список вот разом, да, в Севастополе снято несколько списков, недопущено, да, но там прозаическая понятная причина, то есть это сторонники в основном из-за того, что там были в этих списках сторонники Чалова, и поэтому это такая вот сугубо севастопольская история, и тут зависит много от Чалова. Но Чалый сам, в общем-то, как я понимаю, проиграл, понял, что он проиграл свой главный бой за Севастополь, поэтому он сам сказал, что он баллотироваться никуда не будет. И поэтому мотивации у сторонников Чалова выходить на акции протеста, и вот тех, кто представлен в этих списках в Севастополе, нет. По Крыму, ну, по Крыму мы имеем только пока что примеры ЛДПР и зеленых. Зелеными, в общем-то, я сомневаюсь, что эта партия могла реально набрать 5 или сколько там необходимо было тысяч подписей, 8, по-моему, да. Вот у меня сомнение, что партия, которая не вела 5 лет деятельность какую-то внятную в Крыму, могла бы эти подписи реально собрать. Поэтому там, скорее всего, объективная причина отказа. ЛДПР там интереснее. ЛДПР там интереснее, потому что там может быть несколько версий, в том числе то, что в этом списке были люди неугодные, угодное руководству Крыма, и поэтому список вот снят по формальным причинам, а сейчас, ну, снова допущен, но вы же прекрасно понимаете, что список мог измениться за время вот этого между первой и второй подачей, да? Вот, поэтому тут могут быть моменты, но я бы сосредоточился бы скорее вот внимание свое на списке Родины, потому что, несмотря на определенный политический характер этой партии, вот там есть люди, которые, скажем так, в прямом конфликте с нынешней крымской властью, и поэтому там список могут снять во время кампании.
Кого вы имеете в виду, вот этих людей, которые...
Ну, в общем-то, критикуют и Ерманов, и Кнырик, и, так, Веселовский, скажем так...
Вот Веселовскому отказали, да, в регистрации,
насколько я понимаю. Уже отказали, я не знал просто...
Якобы появилась информация о том, что якобы у него там имелась судимость, о которой он не указал, и поэтому его сняли с регистрации. Но мы проверяем на данный момент эту информацию.
Это стандартный вариант. Это стандартный вариант, когда либо по сугубо формальным, либо по вот таким, что судимость, а ее нету. То есть, в общем-то, если весь список снимут, или если снимут основное количество кандидатов, которые не нужны, но ждать больших акций я бы не стал, потому что они будут... Нету ресурса для того, чтобы их организовывать. И материального, и политического.
Вот этот ресурс, да, это очень интересно на самом деле. Возможно ли вообще какая-либо оппозиция без серьезного материального ресурса? Вот без поддержки каких-нибудь там, предпринимателей? Вот просто такой вот протест, как бы, что называется, просто народный.
А возможно, когда те, кто этот протест олицетворяют, ведут системную деятельность. Учитывая информационную блокаду в Крыму, это делать невозможно. Все фактически сводится практически к Фейсбуку, да? Ну, или к каким-то сайтам, которые, в общем-то, скорее расположены за пределами Крыма, да? Где можно высказать свободную точку зрения. Поэтому крымчане многие не знают о том, что происходит. То есть не знают вот о том, что есть какая-то оппозиция, да? А ресурса нету, потому что никто не будет рисковать. Предприниматели так тем более не будут рисковать. А независимые источники финансирования, ну, скажем так, они политически связаны с теми силами, которые в Крыму принципиально не работают.
Понятно.
Поэтому практически нету никакого варианта. Вот.
То есть вы ожидаете, что будет тотальное, как бы, да, вообще засилие «Единой России» в Крыму после этих выборов?
Мой прогноз, если допустят ЛДПР, да, мой прогноз, «Единая Россия», коммунисты, ЛДПР.
Будут присутствовать в новом составе. Понятно. Спасибо вам. Александр Севастьянов, крымский историк, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, о чем мы сегодня говорили. Мы сегодня говорили о том, что 27 июля в Москве проходили митинги и акции протеста, на которых было задержано свыше 1300 человек. Люди вышли, жители этой столицы соседней России, вышли с протестом против того, что им запретили просто-напросто выдвигать и голосовать за тех депутатов, за кого они хотели бы голосовать на местных выборах. В Крыму 8 сентября российские чиновники тоже планируют провести местные выборы. И уже, например, в Севастополе сняли 5 списки 5 политических партий. В Крыму тоже вот сняли список партии зеленых, и некоторых кандидатов тоже не допускают голосования. И эти выборы, напомню, не признаются ни Украиной, ни Соединенными Штатами Америки, ни Европейским Союзом, ни другими странами. Но, тем не менее, Россия все равно продолжает к ним готовиться. Это программа «Крымский вечер». Я Александр Янковский. Не прощаюсь с вами. Услышимся через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крымский вечер». Александр Янковский, Елена Римовская вернулась к нам. Елена Римовская, что нас ждет? Точнее, ну вот всех нас, крымчан, ждет в ближайшем будущем? Или интересно, что произошло?
Мы уже рассказывали о том, что сегодня в Крыму и в Севастополе находится премьер-министр России Дмитрий Медведев, в связи с чем Украинское министерство иностранных дел выразило протест. Так вот, премьер России Дмитрий Медведев в Крыму, точнее в Севастополе, не скучал. Он сегодня посетил детский сад образовательного центра «Античный» в Севастополе. Приехал он за рулем внедорожника «Мерседес». В автомобиле с ним был, в частности, исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Об этом сообщает агентство ТАСС. На крыльце здания председателя российского правительства встречали вице-премьер Дмитрий Козак и министр просвещения Ольга Васильева. Пояснение во время посещения давала руководитель образовательного учреждения. В здании детского сада российский премьер осмотрел пищеблок, оценил современное оборудование, установленное в медпункте и кабинете психолога, зашел в спортивный зал, а затем в музыкальный кабинет, где занимались дети одной из младших групп.
Как интересно. Просто я... Да, продолжайте.
Мы Крым Реалии, да, или я не понимаю?
Просто вот смотрите. Детский сад называется «Античный». Во-первых, почему на «Мерседесе» приехал, а не «Колеснице», да? Во-вторых, почему его встречали на крыльце, а не в каком-нибудь портике? Почему у него фамилия там Развожаев, а не знаю, не какой-нибудь Фемистоклюс там, ну и так далее. Ну что это такое вообще?
Нет, у меня другой вопрос. Да. Я не знаю, знаете вы или не знаете, но Дмитрий Медведев, он приехал в Крым инспектировать как ход реализации национальных проектов российских в Крыму, аннексированном и в аннексированном Севастополе. И вот там есть одно из направлений национальных проектов, это образование, по этому направлению должны реализовать, например, там строительство каких-то или садиков, или библиотек, или... И вот мне кажется, что поскольку Медведева повезли, наверное, самый крутой садик в Севастополе.
Который еще, наверное, ну, раз он античный, может быть, он с Древней Греции остался.
Я думаю, что теперь это направление под угрозой реализации в Севастополе. Ну, потому что он скажет, посмотрите, какие в Севастополе хорошие садики. Отдайте 3 миллиарда рублей, которые я вам дал на детские сады.
Замечательно.
Это не
интересно.
Единственная новость.
Из
вот, например, восстановленный мост на набережной в Симферополе испортили любовными посланиями.
А это можно испортить любовными посланиями?
Напомним,
можно, да.
Что реконструируют набережную реки Салгир в Симферополе. Акт вандализма зафиксировал подрядчик. Об этом сообщил Крыминформу гендиректор компании «Асгард». Напомню, что эта компания занимается реконструкцией набережной. Игорь Анацкий. Значит, в ходе работ мы восстановили на этом мосту ограждение, гранитную что-то там брекчию, да? Правильно так? Обработали покрытие, чтобы оно не скользило. Кто-то оранжевым баллончиком написал на отремонтированном мосту признание в любви.
Нет, чтобы там зеленым написать или синим. Он или... взял, подлец, и оранжевым написал вообще.
Сказал Анацкий, что все снова очистят и исправят.
Да, ну вот слушай, еще интересно, мне кажется, вот новость, это очень важно, да? В Севастополе более 500 девятиклассников провалили выпускные экзамены. Они не смогли пересдать их в июле, еще одну попытку им дадут в сентябре. То есть, связано ли вот то, что 555 человек, выпускников 9 классов, не подтвердили свои знания с приезда Медведева, стоит разобраться вообще.
А тем временем в эфире наша постоянная рубрика «На заметку украинским службам безопасности и пограничной службе». Российские исполнители Григорий Лепс и Сергей Лазарев планируют в августе выступить в Крыму. Афиши концертов опубликованы на крымском сайте онлайн-продажи билетов. Так, согласно афишам, Лепс 6 августа планирует выступить в Ялте, 7 августа в Евпатории. Стоимость билета варьируется от 2 до 8 тысяч рублей. Концерты Сергея Лазарева запланированы на 5 августа в Симферополе, 6 6 в Севастополе, 7 в Ялте.
А вот уже кто-то стал готовиться к этим концертам, потому что в Севастополе задержали мужчину из-за кражи женских платьев. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД по городу Севастополь. К сотрудникам ведомства обратилась продавец магазина с сообщением о краже платьев из бутика. Как видно на камерах видеофиксации, мужчина под видом покупателя зашел в магазин, схватил женскую одежду, спрятал ее в пакет и скрылся. Так была установлена личность мужчины, оказался 37-летний житель Севастополя.
Вот а так. Тем временем мы сегодня днем рассказывали вам обо всей вот этой ситуации в Крыму с так называемыми фотоживодерами. Сейчас российские власти Крыма сильно обеспокоились этим вопросом. Так обеспокоились, что сегодня российский министр экологии Крыма Геннадий Нараев пресекал деятельность так называемых фотоживодеров около замка Ласточкино гнездо.
Лично уже, да, пресекал?
Об этом сообщает Крымское информационное агентство. Нараев, цитирую, провел контрольно-надзорное мероприятие на территории, ведущей к замку Ласточкино гнездо в Ялте. В мероприятие, конечно, были привлечены еще и сотрудники управления МВД и сотрудники ялтинской администрации.
А какие же зверушки, какие там фотографировались?
Выявили нарушение фотоуслуг с птицей, занесенной в Красную книгу Крыма, а также с мартышками. Составлено 2 протокола об админ-нарушениях, животных изъяли.
Ясно. И мартышка отказалась фотографироваться с Нараевым. Это было такое вот хорошее окончание дня. С вами были Александр Янковский, да, Ирина Наримовская. Всего вам доброго.